Недельная глава. Рав Михаил Лайтман и Шмуэль Веложный. Здравствуйте, дорогие телезрители. Добро пожаловать на нашу передачу «Недельная глава» с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, здравствуйте, Рав, здравствуйте, зрители. И сегодня у нас глава Хукат. Я люблю такие главы, как Шлах, Лех, а Хукат, мне кажется, уже... Да, потому что это закон их. И все это в пустыне, жарко. И мы могли не быть там, если бы разведчики повели себя как люди. Нет, это неправильный подход. Итак, мы начинаем заново. Глава Хукат. Такая прекрасная глава. Законы в пустыне. О, мы не зашли в землю обетованную, хотя нам обещали. Но есть желаемое, есть действительное. И... Нет, нет. Раскрылось в нас желание настолько сильное, что мы не можем его преодолеть, приподняться над ним. И сейчас мы понимаем, что для того, чтобы подготовить себя к вхождению в землю Израиля, чтобы у нас было сильное желание, чтобы мы смогли сражаться со всеми помехами против этих великанов, мы должны сейчас готовить себя. Готовить себя означает быть 40 лет, 40 ступеней, в пустыне. В пустыне, значит, в состоянии, где мы движемся медленно. Сколько там идти? За неделю, за две географически можно было бы дойти от горы Синай до земли Израиля. Сколько там можно было задерживаться? Неделя, две, и все, со всеми детьми и с котом. Сегодня гора Синай кажется такой мечтой. Там террористические организации, огромное количество всяких проблем, скорпионы. Так что происходит? Для того, чтобы приготовить себя к вхождению в землю Израиля. Хорошо. Мы должны сейчас пройти 40 лет исправления. 40 уровней исправления, ступени исправления нашего желания, чтобы оно было более исправлено и подобалось земле Израиля. Поэтому должна была быть глава о разведчиках. Мы должны были пройти всю эту неприятную ситуацию, когда из 12 разведчиков 10 сказали «нет», а только двое сказали «да». И все поколение пустыни должно умереть. То есть так мы исправляем наши внутренние свойства. Говорится о наших внутренних свойствах. Не пустыня и не земля Израиля, а это внутренние ступени человека, который поднимается, пока не раскрывает духовность и духовный мир. И получается, что мы должны сейчас поэтапно, после того, как мы раскрыли такой высокий уровень земля Израиля и какой низкий уровень тот, на котором мы находимся, мы должны в течение 40 ступеней подняться в остальных состояниях. Вышли из Египта, убежали от фараона, прошли в пустыню, тебе нужно сделать исправление, подняться над землей кнанской и обрести уровень возле ближнего как себя, который соответствует земле Израиля. А на пути у нас есть разные заповеди, законы, как это делать. И начинается глава так. И говорю, Господь Моше Аарону так. Вот, возьмите красную корову. Телицу. Красную обезьяна. Что такое телица красная? Я спрашиваю вас вновь, откуда вдруг берется эта телица красная, без изъяна, у которой нет вещи, на которой не было ярма, и перенесите ее в жертву. Как это связано? Красная корова. Давайте, может быть, мы не хотим этого. Так давайте, может, перевернем страницу. Сейчас? Да? Нет, сейчас мы можем не говорить об этом, но на пути нашего исправления ты не можешь. Вот, я так и знал. Есть такие желания в нас, из нашего эгоизма, большого желания получать, наполнить себя всем, что он видит перед собой, зачеркнуть то, что не нравится, подняться и соединиться, и проглотить все, что нравится. Мое-мое и твое-мое тоже. Да, тебя чтобы и не было здесь. И тогда мы начинаем проверять, какие у нас есть желания, и начинаем видеть, что есть такие, которые исправить можно только, если это свойство можно исправить только пеплом красной коровы. Есть такое «эдом», такое понятие. А телица, корова — это сила бины, бина, молоко символизирует нам. Именно потому, что она красная корова. Это объединение Дин и Рахамим, как бы, суд и милосердие. Ее прах, определенный уровень желания получать, когда сжигают его настолько, что остается прах. Прах — это состояние, в котором ты не можешь сказать ничего, откуда оно пришло. Не остается ничего, кроме праха. Поэтому из праха ты родился, в прах вернешься ты. Да. И так мы можем это исправить. Когда мы используем красную корову, пепел ее, тогда, когда мы касаемся мертвого, тогда, когда мы действительно раскрываем себя и наше желание получать как мертвые, то есть на самом плохом их уровне, тогда нам помогает очиститься пепел красной коровы, когда мы можем даже при использовании желания получать, мы затем можем очиститься. Это сила очень большая, которая может очистить мертвых. Когда я даже касаюсь мертвого, желание получать. Мертвое означает, что у него нет никакой связи как бы с Творцом. Я не могу через него достигнуть Творца. И вдруг он пробуждается, у меня такое желание получать. И что мне делать? Я становлюсь таким же, как тот пепел, тот прах, который, где не может быть никакого продолжения жизни. И прах красной коровы меня исправляет. Это особенная сила, которая у нас есть от совмещения суда и милосердия на уровне бины, где я могу использовать и исправлять себя. Неважно. Главное, что есть сила, которая исправляет меня даже в состояниях, где я становлюсь как мертвый. Прикосновение к мертвому означает, что я сам коснулся желания получать, использовал его так, и превратился в мертвого. Здесь говорится, не говорится о мертвых телах. Нет, нет. То есть не нужно путаться. Хотя у нас здесь есть законы, которые рассматривают вопросы скверны мертвецов. Затем у нас есть проблема в этой главе. Есть конфликт. Что там написано? Но я бы хотел понять. Мне тяжело. Мы постоянно говорим о мертвецах. Нужно об этом забыть. Нужно видеть в этом силы. Мы говорим только о силах. Мы не говорим об этом мире. Мы не говорим о материальности. Это называется иллюзорный мир. Не говорим вообще о понятиях, которые ты видишь здесь. Корова — это не корова, красная — это не красная, а прах или прикосновение к мертвому. Это все духовная категория. Все это человек, ты, который работает со своим эгоизмом и раскрывает там в своем эгоизме такие состояния, такие свойства, что ты видишь, что это свойство мертвое, оно не достойно и не имеет права ни на какое исправление. И поэтому я, когда касаюсь такого желания, я уже не могу делать ничего с собой. Мне нужна внешняя сила, которая исправит меня. И это внешняя сила, которую я нахожу, и она исправляет меня. Когда я пробуждаюсь от состояния мертвеца, я оживаю, я поднимаюсь сверх к отдаче, к любви ближнему, к объединению. Тогда эта сила, которая помогает мне, называется пепел красной коровы. Если смысл искать красную корову, но я же тебе объяснил, что все в человеке. Найти сейчас красную корову, схвати ее внутри, там, где она находится. Все это намеки на наши внутренние силы человека. Только. Вся Тора говорит о внутреннем мире человека. Эвен Эзра об этом хорошо написал. Он говорит, что хотя вся Тора написана так, что мы можем подумать, что она говорит о материальных действиях человека, все это дано только внутреннему миру человека, чтобы исправил свое сердце. Все заповеди, записанные в Торе, они все для исправления сердца. В этой главе Мирьям умирает. А почему не рассказывается больше? Хотя вроде интересная история. Нет, мы говорим о наших внутренних желаниях, которые живут, рождаются, живут, развиваются, умирают. И так, желание за желанием означает, что мы переходим с уровня на уровень. А важность Моше и... Какая была ее важность для Моше и Аарона? Ну, конечно, сестра, она была лидером женщин. Мы помним, что было на горе Синай. Она там управляла всеми женщинами вместе. И женщины пели. Это внутренняя сила, да, Мирьям? Да, конечно. У нас есть первая сила, начинается от Сары. От Хавы. Но об этом мы не говорим, потому что там пока еще исправление, которое произошло от Адама Ришона до Авраама, это исправление, в которых нет Торы. Нет пока методики, с помощью которой человек исправляет себя в соединении с Творцом. Раскрывают высшую силу, высший мир. Этого пока нет. Это методика для одиночек. От Авраама и дальше это уже методика для масс. А масса тоже не для всех, а те, которые хотят прийти. И тогда мы пока еще находимся в этой же методике. Мы сыны Авраама и достигаем нашего исправления согласно этой методике. А в будущем, скажем, когда мы сейчас начинаем этот этап, и весь мир соединяется с нами в тот момент, когда Израиль начинает правильно сорганизовываться согласно методике Авраама, весь мир начинает объединяться с нами, и к тому объединению. Весь мир — это мы и мусульмане, потому что Авраам родоначальник и мусульман тоже. Да, никакой связи с религиями нет. Это не связано с политиками. Хорошо, сейчас мы достигаем, касаемся, когда сыны Израиля бунтуют, и на сей раз они бунтуют из-за недостатка воды, кричат «вода, вода». Вода — это свет хасадим. Я думал, там вода, если они хотят пить, кричат «воды, воды», а вы говорите, что это свет хасадим. Да, это как глоток холодной воды. И Моше здесь делает действие, которое не совсем правильное, как бы. все как бы на первый взгляд, очень известное слово, и он говорит, что он делает, берет и бьет, ему говорит, поговори со скалой, он говорит, ага, вот так, Моше берет и бьет два раза по скале. Это дважды. И что он говорит? Что если вы сделали так, он говорит Моше и Арону, тогда вы не войдете в землю Израиля. Если ты не такой, то ты не пойдешь с нами. Если ты не такой, то останешься дома. Если ты не уберешь игрушки, то не получишь что-то. Так ты думаешь? Ну, ответь мне все же. Почему одно имеет к другому отношение? Почему то, что он не выполнил то, что ему сказано, попросить, помолиться, и вместо этого он дважды бьет по скале. Почему его исправление, если исправление Аарона, они должны умереть в пустыне и не входить в землю Израиля? Ну, что вы смотрите? Ты не можешь сказать. Я могу сказать? Я предлагаю сейчас сделать рекламную паузу, потом мы что-то поймем. Тора не говорит о наказаниях никогда. Тора не говорит о наказаниях, она говорит об исправлениях. Здесь Моше раскрыл какое-то желание в нем раскрылось. Его можно исправить только, когда он бьет по скале, а не говорит со скалой, не говорить не может говорить, а только бьет. А исправление этого желания в том, что он умирает в пустыне, не входит в землю Израиля.
И как?
Да. У нас есть такие желания, такие свойства, которые мы должны исправить вот так. Если бы он говорил со скалой, он, может быть, исправил бы это желание и вошел бы в землю Израиля. Он не может. Нужно рассматривать все эти вещи как необходимые. Они должны необходимо существовать. То, что написано в Торе, не то, что может или не может, почему сделал так или не сделал так. Тора рассказывает нам о ступенях, о состояниях, которые мы должны пройти. Не может быть такого, что мог услышать и не ударить по скале. Все, что написано, должно случиться со всеми результатами, со всеми последствиями. Все очень просто. Раскрываются состояния одно за другим. И в этом состоянии, где народу не хватает света хасадим, верно? И тогда он кричит, говорит, дайте свет хасадим, дайте свет хасадим. Тогда он поднимает себя к гвуре, и если он говорит с гвурой, зная, что он не сделает это исправление, ему нужно два раза ударить по скале. Да. С одной стороны, в моем понимании, здесь есть какое-то недоверие. Если ты веришь в то, что если ты будешь говорить, то получишь, а ты говоришь, нет, не верю. Конечно, вы сказали поговорить. Ну, сначала я ему дам пару пощечин. В нем раскрываются такие желания, что он обязан умереть. Обязан умереть и быть похороненным вне земли Израиля. Ну, а потом что происходит? Ну, разумеется, что умирает Аарон. Затем Моше посылает посланников в землю Эдом, просит разрешения пройти, не получает. То есть есть такие желания, которые пробуждаются в нас, когда мы не способны с ними сражаться, если они восстают против нас, и у нас пока что нет иных вариантов, кроме как не использовать эти желания. Нужно их обойти, никаким образом их не использовать. Наш эгоизм пока еще включает в себя так много эгоистических, тяжелых желаний, с которыми мы должны считаться. Да, мы их ставим в режим ожидания. Знаешь, где это Эдом? Там, где Иордания. Немножко возле Эйлата. Возле Иордании. Да, весь этот район. Там очень красиво. Там можно было бы сделать новый Израиль. Можно там изменить климат так, чтобы шли дожди. То есть, товарищи у нас в Эйлате, там есть органическая ферма, которую организовали так, что ты идешь туда, и там вот на этом месте идет дождь. Им удалось изменить климат. Только прислушиваясь к природе, только давая природе то, что ей нужно, они там посадили растения, и эту органическую ферму я советую посвятить. Там на пустом месте пустыня, а сегодня это оазис, там можно сделать всю пустыню Арава так. Да? Но, нет, не поможет, потому что мы должны соединить это с одним, возлюби ближнего, как себя. Мы должны дойти до состояния, когда умирает Аарон, и он сидел в Негеве и слышал бунт, желание, бунт сынов Израиля, и раскрывается новое желание, против этого желания они выходят на войну. Этот царь не пропускает, потом они обращаются к Творцу, получают помощь и называют это место Храймель. А по поводу змей, ну подождите о змеях. А, ты не сделал уроки. Ну, сейчас я потерялся. Короче говоря, они идут, обходят землю и дом, и претензии к Творцу, и почему нет хлеба, почему нет воды, и надоело им уже, надоело им этот ман, сколько можно его есть. И после всех этих претензий Творец посылает им змей, которые кусают до смерти. И что? И что? Многие умирают, но Моше — это точка в человеке. Хотя человек очень боится и видит, что он может умереть от змей, от этого первородного змея. Он превращает его во что-то положительное. Его мы это превращаем в символ медицины. Моше делает из бронзы. Он говорит, что нужно сделать бронзовую инструмент из бронзы, и каждый, кто кого укусила змея, если посмотрит на этого бронзового змея, излечивается. Выздоравливает. Вот интересно. Вот объясни мне сейчас, пожалуйста, объясни, что такое, о чем рассказывает нам Тора? Какой-то роман, о чем речь? Речь только о наших эгоистических желаниях, внутренних желаниях получать. У нас нет никакого желания отдачи. Я не всем понимаю, но, видимо, первородный змей — это, видимо, собрание всех этих желаний. И каждый раз змей впрыскивает свой яд. И мы с ним сталкиваемся каждый раз в виде разных проблем. В особенности, если человек стремится к объединению, мы должны понять, что духовность начинается не там, где человек живет ведет обычный образ жизни и там раскрывает свой эгоизм. Нет, это не эгоизм. Настоящий эгоизм раскрывается как змей. Раскрывается тогда, когда ты начинаешь стремиться к объединению с другими. И тогда в этом устремлении только, когда ты хочешь соединиться с ближним, тогда ты начинаешь чувствовать, что змей тебя схватил и не позволяет тебе это делать. Только при этом условии. Змей — это сила, которая возникает на сопротивлении. Сила, которая возникает на сопротивлении. Насколько ты хочешь соединиться с ближним для того, чтобы достичь цели земли Израиля быть, связан со всеми, чтобы Творец раскрылся в вас. Против этого стремления раскрывается змей. Если ты не делаешь этого действия, то это не змей, это просто желание получать материально. Так я использую оставшееся время и задам эгоистический вопрос. Я боюсь змей. Если я знаю, что есть змея в студии, я не зайду в студию. Откуда этот страх берется? Я никогда не видел змей. И вдруг, будучи змеем, один первый раз увидев змею, я понял, что это меня пугает. Моя 7-летняя дочь тоже пугает меня змеями. Если видеть змею, то сразу закрывай глаза. О чем это говорит? Это мой эгоизм здесь справляет себя как-то. Ты не знаешь, как властвовать над ним. Ты не знаешь, как ты можешь с ним соединиться. Чем его схватить? За голову или за хвост. Это нечто, что... Ой, не нужно изображать в лицах. Это нечто, на чем у тебя нет власти. Так я боюсь вещей, на котором нет власти. Да, потому что все остальное не так, как змея. Ты его можешь схватить, ты можешь его убить. А змею даже ты не знаешь. Если у тебя будет ружье, ты не знаешь, как в него выстрелить. Это то, что убегает от тебя и возвращается. Но в конце концов, ты используешь его не как злую силу, не как яд смерти, как бальзам жизни. Нужно ему дать кли, как в символе медицины. И он там впрыснет каплю своего яда, и это уже будет лекарством, потому что ты подготовил для него кли. Маленькая змея вылупилась из яйца и сказала маме: «Спасибо большое вам, всего наилучшего, шаббат шалом, большое спасибо, Рав Лайтман, шаббат шалом всем».